Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья Валентина Петренко. Валентина Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Донская казачка, потомок княжеских кровей, кстати говоря, да? Что там вас с Волконскими роднит?
Это ж надо. Как же вы так нашли?
Ну, это видно. Вот. Ну, кровь голубую, конечно, мы не пускали здесь, честно скажу, до этого мы не доходим. Но есть ведь голубая кровь-то. Кто там, прадед?
Пра-пра, наверное, пра-пра. Получается, да.
Наверное.
Есть и другие, в наших кровях все намешано, ага. От Дона до Питера и обратно.
И при этом заседаете не в дворянском собрании почему-то, а в Совете Федерации.
Ну, наверное, потому что там, где пишут законы, сегодня очень хочется, чтобы общество было законопослушным, и главным действительно был закон, и перед законом все были равны.
Валентина Петренко, член Совета Федерации от Хакасии. Хакасия на слуху, понятно, по поводу трагических событий, и вы, если не ошибаюсь, вместе со вторым сенатором от Хакасии, господином Серебренником, состоите в комиссии по расследованию причин, да?
Да, это так.
Давно там были?
Нет, я недавно приехала, только вот совсем буквально пару дней. Здесь нахожусь в Москве. Мы проводили как бы заседание. Я в своей части, то, что касается вопросов социального, прежде всего, социальных мер, поддержки населения, прежде всего, тех, кто пострадал, тех, кто потерял близких людей. Как сделать так, чтобы сейчас этим семьям максимально помочь, детям помочь. И вторая немаловажная задача комиссии, прежде всего, ну и как бы меня как сенатора, это посмотреть на очень такую серьезную вещь. Я скажу, о чем я хочу сказать. Нам нужно посмотреть, а какое же законодательство в области социальных мер защиты действует на таких объектах, как Саяно-Шушенская ГЭС, вот подобного типа объектов. Не обязательно вот то,
ну,
что
может
мы
быть,
сегодня
на любом
попали.
Предприятии,
на любом предприятии.
Будь то автозавод,
да.
Или
то есть, что
ГЭС?
Собой сегодня представляют социальные меры, которые направлены прежде всего не только на защиту вот, населения вне, когда закрываются двери, да, и человек уходит, там путевку когда-то дали, оздоровили его или еще что-то такое. Но начиная с того момента, когда человек переступил порог подобного предприятия и подписывает трудовой договор, что он должен знать? Что его ждет не только в плане оплаты труда, но какие социальные гарантии и его непосредственно работы на предприятии как бы прописаны, и что может быть он за порогом своего предприятия, такого как, например, Саяно-Шушенская ГЭС. О чем я говорю? Вот человек приходит на работу. Какова программа его там профессионального совершенства? Где он будет получать образование или переквалификацию, или улучшение этой квалификации? Как это будет оплачиваться? Во сколько лет? Как контролируется его труд? Как он аттестовывается? Как его рабочее место обеспечено?
Застрахован ли он?
Ну, например, вот рабочее место. Но почему душевые или раздевалки должны находиться где-то глубоко, значит, под водой, вместо того, чтобы после смены он поднялся сразу наверх и не задерживался там, где, предположим, смена его закончилась, трудовая и так далее. То есть масса вопросов. Но еще больше вопросов у меня, Сережа, вот каких. Есть такое огромное предприятие, такой трудовой коллектив большой, такой... Значит, это целый, ну, как бы сказать, большой город сам себе внутри. Есть поселок, который практически каждый житель обслуживает и работает на этом предприятии, учреждении. А вот каковы взаимоотношения между поселком и той социальной инфраструктурой, и сколько денег тратят такие предприятия? Каковы взаимоотношения с муниципалитетом, с городом, например, Саяногорском, с республикой, на развитие вот всех социальных мер в целом для развития той территории, где находятся такие
Валентина Александровна, если вот конкретно по этому случаю на Саяно-Шушенской ГЭС, ну, во-первых, вы считаете, что виноват Чубайс?
Вы знаете, я думаю, что сейчас много комиссий делает свои исследования или расследования. Есть комиссии, которые значит, возглавляют следственные органы, другие комиссии работают как Ростехнадзора. Но есть у нас главная комиссия, это комиссия государственная. Вот когда она сделает окончательные выводы, суммировав все те предложения, кстати, комиссии и предложения парламентской комиссии, которая тоже внесет их непосредственно, вот тогда мы сможем говорить уже конкретно о лицах, персоналиях, и о мерах и так далее.
Дипломатично, как и положено настоящему политику. А по социальной политике выплаты? Я не случайно по поводу страховки спросил. Понятно, что сама станция, металлооборудование были застрахованы.
Вот вы знаете, когда, вот когда я говорила вот, в первой части, почему я так, может быть, эмоционально говорю, потому что вот мы говорим о всем, конечно, обо всем вернее. Безусловно, важно восстановить станцию. Безусловно, называют все матерью. Действительно, этот объект живой. Но за всем этим живым, еще более живое, это человек конкретный. Вот нужно начинать разговор о нем. Вот какие меры социальной защиты, поддержки и так далее были у него, на что он мог рассчитывать. Вот это все должно быть прописано.
А какие были?
Вот я приведу вам такой пример. Вот погибли сейчас люди. Должно быть прописано всегда, на случай, даже чрезвычайных ситуаций, чтобы не было потом торга. Миллион давать человеку, или полмиллиона, 2 миллиона, или 5 миллионов. То есть человек должен понимать, получил он травму на производстве, эта травма предусматривает им лечение, выплаты определенные. Его семья может претендовать на то-то, то-то. Но вот этого всего-то и не было.
А где это прописано? Я подписывал в своей жизни, честно скажу, довольно много трудовых договоров и с частными фирмами, и с государственными организациями. У меня нигде не было пункта моей страховки.
Поэтому один из выводов...
А должен быть? Вы же
законодатель. Я считаю, что да.
Валентина Александровна.
Вот мы... Вы понимаете, мы сегодня очень внимательно анализируем трудовое законодательство. И вот когда у нас происходила вот эта ломка, как бы сказать, тех структур, которые вначале были государственными, потом стали корпорациями, потом наполовину делили с государством как бы ответственность и так далее. То есть вот во всех этих процессах произошла потеря очень серьезных вещей, таких как социальные меры не только поддержки, но и защиты собственного трудящегося, чтобы он не был придатком к машине, которая делает производительность, добывает прибыль на предприятии, и все. А человека за этим нет. Вот именно сейчас вот эти выводы для нас очень серьезные, и мы будем очень серьезно работать над трудовым законодательством в этих вопросах.
То есть конкретно что вы готовы предложить туда? Страховку, как я сказал?
Не только страховку.
А
там, вы знаете, у нас уже на сегодняшний день больше 20 предложений очень серьезных, начиная от набора на работу, от подготовки кадров, получения ими образования, совершенствования, аттестации кадров, специального обучения их, еще начиная со школьной скамьи и так далее. Вторая часть, это касается непосредственно обустройства их рабочих мест, защищенности, определенных выплат за невыполнение условий, создания определенных социальных технических регламентов для того, чтобы в этих рамках действовало подобное учреждение. Программа мер для семей в случае сложных вопросов, связанных с тем, если пострадает или не выполняются определенные обязательства.
Ну, это тот случай, произошло непоправимое. Да. Сколько, на ваш взгляд, должна стоить жизнь человека?
Все вы знаете, она бесценна. Что... Для меня она бесценна.
Это понятно.
Но по сегодня данным институтов, которые занимаются как бы определением, вот сколько человек на сегодняшний день, с учетом нашей реальной жизни, вообще вот по отношению, например, к ребенку, да, то есть вот ребенок потерял отца или потерял мать, чтобы его обезопасить, вот застраховать в том плане, чтобы он нормально хотя бы вот по средним нормам жил, да, питался, одевался, получал образование, имел определенное здоровье, доступ был у него к различным возможностям для себя, для самого совершенствования. Просчеты институтов говорят, что до 5 миллионов. Но как бы цифра достаточно... Вы знаете, здесь можно спорить.
В общем,
спорить.
Да, многие позавидовали бы,
вы
так
знаете,
цинично,
я думаю,
скажу,
что
как
нет,
журналист.
Нет, я думаю, что нет, потому что, еще раз говорю, жизнь
бесценна.
А у многих семей наоборот,
есть 5
нужно,
миллионов.
Знаете, Сережа, нужно заложить деньги такие, для того, чтобы человек мог остаться живым и получить вот это все в процессе своей работы на свою семью и на себя. Только другим путем. Вот на собственное образование, на образование собственных детей, на развитие школ, которые детей дают для этого же предприятия, на объекты здравоохранения и так далее. Потому что не бывает отдельно предприятия, зависшего в воздухе, получающего только прибыли. Это делают люди. Значит, не просто выжимать соки нужно, но нужно и отдавать обратно для того, чтобы человека пополнить и его семью тоже.
Валентина Петренко, член Совета Федерации от Хакасии, гости нашей программы. Вы уже почувствовали, какой Валентин Александрович темперамент, и коллеги ваши по работе это подтверждают. Александр Починок.
Я Валентина знаю давно, причем не только как члена Совета Федерации, когда она еще работала в Ростовской области. Это очень неуемный, очень беспокойный человек. Если она встречает какую-то несправедливость, если кто-то обижен, если, не дай бог, случилось что-то плохое, какие-нибудь события, она бросается с открытым забралом спасать, помогать, добиваться, не стесняясь никого, борется, и это заслуживает только уважения, потому что она с огромным убеждением в своей правоте отстаивает интересы реально обиженных или реально пострадавших людей.
Напомню, что это Александр Починок. Ваш коллега. Вы всегда были такой неуемной? Или это случилось, ну, как обычно бывает, на дочку, наверное, там внимание сначала? Или неуемность была, когда ее растили, такая же?
Нет, вы знаете, как бы у меня и дочь сейчас такая же. Даже, может быть, больше, да. Потому что
сколько
вот
ей сейчас?
Последний
она
пример.
В Испании, в Саламанке, да?
Нет, она
там она училась?
Работает.
Нет, вернулась
в России.
Уже?
Она занимается интересными молодежными проектами на сегодняшний день. Она руководитель молодежной организации «Дюна», «Детство и юность надежда». Это организация из 48 регионах Российской Федерации, зарегистрировано региональное отделение. Она направлена на реализацию молодежных проектов и оказание помощи людям, прежде всего детям, попавшим в сложные жизненные ситуации.
А что вдруг дочка на это запала? Как там по легенде не то 9, не то 12 языков знает, включая японский.
Да, это правда.
Училась там чуть не с отличием, закончила МГИМО, получила грант на учебу в Испании. В Испанском университете.
Вот нам же не поверят, что я об этом вам не говорила.
А что не поверят? Интернет большой.
Ну да, наверное. Нет, вы знаете, дело в том, что, наверное, то, что есть в семье, это самое главное. И как бы пример, не нужно специально этому обучать. Когда ты сам этим занимаешься, и это смысл твоей жизни, то твои окружающие становятся точно такими же, и дети прежде всего. И поэтому я очень рада, что она мне как-то сказала, я очень хочу вот в твоих как бы поступках быть очень похожей. Это трудно, но это так тепло и хорошо, и на душе как бы просто здорово. Вот последний пример, могу просто гордиться. Я была как раз в Хакасии, в Одинцовском районе. Девочку украл отец из дому. Отец иностранец, брак не регистрирован, гражданский, так как мы сейчас говорим, модно, да, сейчас стало такие браки называть. И девочке около 5 лет, и он эту девочку, которая имеет тяжелый диабет на инсулине, он забрал просто в электричку и на ней зарабатывал деньги, собирал, когда ей, она была, естественно, слабенькая. Вот он собирал при ее помощи эти деньги. Мама бросилась искать, нигде не могла. Сложная ситуация семейная, но мне понравилось, что она поехала в Одинцовский район, в милицию, подняла всех до правительства Российской Федерации, Минздрав соцразвития. Значит, пришла сама, без какой-то помощи, попросила. Везде откликнулись, помогли, ребенка нашли, вернули. Ребенок находится в стационаре, и сейчас в судебном порядке решается этот вопрос. Пусть это как бы небольшой штрих, может быть, да, но я, например, очень рада, что если у каждого человека будет хотя бы несколько таких жизнепримеров, или он будет следовать такому пути, мы будем лучше, чище, нравственнее, моральнее, и по кругу не будет происходить то, что сейчас происходит. Вот, знаете, мне очень больно. Когда вот совсем недавно пришел очень хороший сантехник, высококвалифицированный, и написал жалобу на врачей, что его вот оперировали, там где-то, значит, у него тампон забыли, еще что-то, вот он пожаловался. И тут же, что самое интересное, это правдивая ситуация абсолютно, пришла жалоба на этого же сантехника от дома, что он всем, значит, как бы поставил не то, провел не то оборудование.
Кран не той, да, стороной прикрутил.
Не той стороной прикрутил, и вот как бы качество очень плохое. И вот вы знаете, я тогда задумывалась над этим вопросом, и когда с ним разговаривала, говорю, как же так? А он говорит, ну вы же понимаете, я живой человек, а это, дескать, все железки. И вот так у нас по кругу получается. Сантехник водопровод не туда привинтил, врач тампон забыл, учитель
где
не тому научил.
Этот круг, где-то звено, да, по Ленину дернув, за которое можно вытянуть всю цепь.
Вот к самому себе. Прежде всего вопрос каждому на своем рабочем месте, и тогда мы не будем встречать. Если мы вышли из своего рабочего места, мы нахамили здесь человеку, пришли в магазин, нам нахамили. И все по кругу, как у Райкина. Вот я вам приведу такой пример. Я очень часто в последнее время задумываюсь над чем. Вот государство имеет очень серьезные полномочия. Структур проверяющих, контролирующих масса. Лиц ответственных тоже. Вроде бы конкуренция на каждое рабочее место. Смотрите, что мы видим. Каждую неделю с экрана телевидения нам называют магазины, которые торгуют тухлятиной. Значит, производителя, который там рыбу начиняет, мясо начиняет непонятно чем, значит, для веса там. Ладно, водой, а то еще чем похуже. И вот мы это все смотрим, и я думаю, а где фамилии, имена? Где предприятия, которые закрыли и без права больше как бы на торговлю, на возможность реализовать подобную продукцию?
Это не в ваших полномочиях депутатский запрос отправить
как бы,
по этому
как
поводу?
Полномочия? Мы обращаемся,
начать.
Парламентское расследование может быть, но должна быть система. Чрезвычайная ситуация должна быть и должно быть парламентское расследование, если это чрезвычайно какая-то ситуация. А получается, что уже есть система, в рамках которой, значит, как быть? Вот, понимаете, приведу такой пример. Директор рынка, он, значит, запускает, продает рабочее место. На этом месте продают тухлые продукты. Скажите, кто несет ответственность? Вот я бы, например, привлекла к ответственности сразу врача санитарного, который обслуживает этот рынок, и директора рынка. Уже пусть идет ответственность, наступает за продавца. Там уголовная, всякая другая, это понятно. Но еще должен отвечать и тот, кто не прерывает эту цепочку, а дает возможность такой реализации. И мы тогда могли бы навести порядок. Нет, так мы не наведем
как
никогда.
Директор рынка должен ходить с какими-то инструментами,
а это
и замерять
его проблема,
степень
как
тухлости
он организует
рыбы.
Работу. Потому что он владелец рынка, на котором допущены подобные вещи. И он должен разделять меру ответственности. Вспомните, раньше был инженер по технике безопасности. Да? Упала болванка на кого-то, поранили. Кто отвечает? Отвечает директор, то есть инженер по технике безопасности, вплоть до уголовной ответственности. А сейчас происходит как? В магазине несовершеннолетнему торгуют водку. Продавец, говорят, несет ответственность. А я бы вместе с продавцом привлекала к ответственности руководителя и закрывала эту точку. И вот если бы мы закрыли подобную точку, наверное, сегодня ни один бы руководитель, значит, не спал бы спокойно, пока бы не выучил продавца словам. Не смей продавать. Продашь, и пострадаем мы все, значит, ты себе место работы до конца дней своих не найдешь.
Не, ну вообще это дело милиции, наверное, и проверяющих органов.
Так
просто
вы знаете, нет.
Но
милиция
документы проверит.
И заберет продавца, предположим, привезет, на ее место придет другой. А вот если будет отвечать руководитель, у которого его подчиненные допустили такие вещи, будет совсем другой эффект, поверьте мне.
Напомню, что гость сегодняшней программы «Без дураков» Валентина Александровна Петренко, член Совета Федерации Российской Федерации от Хакасии. Еще и в Хакасию вернемся, поговорим о том и так. Ну, у нас беседа вольная, в любом случае, время еще есть. Сейчас послушаем новости, а через некоторое время вернемся в эту студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Валентина Александровна Петренко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению. Теперь так вас представлю, не только как сенатора от Хакасии. Ну, в общем, ваши высказывания по самым острым вопросам достаточно широко известны. Высказывались и по однополым бракам, и по возможному запрету на усыновление детей за рубеж, и по социальным выплатам домохозяйкам. Хозяйкам, по-моему. Но первое, что находишь, вот вводя в поисковик, в любой поисковик строку Валентина Петренко, это эвтаназия. Тот нашумевший закон, нашумевшее обсуждение. Не жалеете, что связались с этой темой и так высказывались?
Вы знаете, дело в том, что мы ведь не закон какой-то обсуждали. Мы были высказаны ряд серьезных как бы точек зрения неоднократно на многих парламентских слушаниях. Как быть? То есть это был вопрос к размышлению. Безусловно, мы как бы не отстаивали эвтаназию, не говорили о том, что это необходимо сделать. Ни в коем случае. Но даже если говорили об этом немного людей и говорили об этом, и более того, высказывали предложения, предложение к тому, чтобы все-таки мы пообсуждали, даже если мы, мол, не правы. Нам было так поставлено вопрос, сможете ли вы об этом говорить, хотя бы называть эти темы. То есть, если это было так, почему мы не могли высказать как бы ту или иную точку
Валентина
зрения? Валентина
Александровна, вы как будто оправдываетесь. Нет, вы же государственный
я рассказываю вам, рассказываю, как это было.
А ваша личная точка зрения, возможна эвтаназия или нет? Я внимательно прочитал, вы сказали, что в исключительных случаях возможно. И, честно говоря, я как избиратель, как гражданин, с вами в принципе согласен.
Вы знаете, в принципе, моя личная внутренняя точка зрения, что как бы человеку дана жизнь, в общем-то, как сказать, да, Господом Богом, если так можно сказать. Ну, людьми, понятно, но через людей. И поэтому право отобрать эту жизнь как бы достаточно серьезное. Для этого должно быть, ну, я не знаю, что должно быть. Поэтому вот моя личная точка зрения, и тогда было, и сейчас остается. Говоря по этим вопросам, по единичным случаям, которые были, и мы их обсуждали в мире, это не значит в нашей стране, и мы обсуждали уход за тяжело больными людьми, близких родственников, которые, кто его знает, могли и по сговору просить кого-то, да, значит, как бы ухаживать не таким образом, что человека приводило к летальному исходу и могло привести. И здесь были различные и наследственные факторы. Я имею в виду, что получили в наследство бы, да, если там очень пожилой, тяжело больной человек. Могли быть такие вещи? Нам приводилось, что могли. Именно поэтому мы обсуждали эту тему. Но я считаю, что, в принципе, значит, в нашей стране это сегодня невозможно, и этого не будет.
А почему? Почему? Смертная казнь возможна, хотя не практикуется, но она же, она из законов не убрана. Я помню, что вы тоже, знаете, в принципе, сторонница оставления смертной казни за особые
здесь
преступления.
Здесь я могу сказать абсолютно точно, что да. Потому что это не сопоставимые вещи, потому что никто не знает, вот человек в коме находится, сколько он будет находиться. Или вдруг, предположим, пройдет 5 или 7 лет, а он не то что выздоровеет, он заговорит и так далее. Да, это может быть редко, а может быть, он никогда этого не сделает. Но вот, как бы сказать, определиться в том моменте, чтобы взять и остановить такую жизнь, это
А если
вопрос.
Человек сам высказывает такое желание, вполне
определенное? А вдруг он подвержен какому-то сиюминутному сейчас тяжелой ситуации, находится в депрессии, ему очень тяжело.
Вы представляете, он испытывает страшные боли, которые можно снять там,
вы
допустим,
знаете,
только морфием, который у нас запрещен.
Что нам необходимо создать систему ухода за тяжело больными людьми, такую, которая бы не давала возможности человеку вот ощущать то, что вы говорите. И чтобы даже человек, вот у меня есть пример, женщина тяжело больная в Зерноградском районе, Ростовской области, у нее рак тяжелейший. Вот она все время мучилась. А когда стали ей помогать серьезными препаратами, она умерла у себя на огороде с тяпкой в руке. И она не ощущала этих болей. И она говорила, что, вы знаете, я еще год назад не хотела жить, а сейчас я вот полна энергии, хотя она, по сути дела, умирала. Но она умирала, не ощущая вот этих болей, и она как бы жизнь воспринимала другой, не через вот эту дикую боль и желание умереть. Она понимала, что она больна, но она надеялась, что она еще вот столько-то может прожить. Поэтому нам, говоря об эвтаназии, нужно говорить о создании такой системы ухода, чтобы даже тяжело больной человек мог умирать естественной смертью, но чтобы облегчить его муки до такой степени, чтобы они муками-то не назывались.
Но это тоже часть вашей задачи, наверное.
Да,
в этом смысле
это
можно назвать же частью социальной защиты.
Казни,
да?
Я вам скажу, почему я остаюсь сторонницей.
То есть государство имеет право лишать человека жизни, да?
Нет, я не говорю, вы неправильно
понимаете. Нет, смертная казнь – это возможность государству по решению суда лишать человека жизни.
Но,
да?
Вы понимаете, это должна быть... Как, вот почему я скажу, я объясню, почему. Есть примеры в нашей жизни, которые совершенно очевидные. То есть я не понимаю смертную казнь так, что взяли там через сколько-то, 10 человек, 12, 15, вот взяли это, стали везде применять. Нет. Но есть же вещи совершенно очевидные. Например, маньяк, который убивает 15, 20, 30 человек, там, да, и так далее, причем, которого раскрыли.
Ну, здесь классический ответ есть противника смертной казни. Чикатило. Казнили человека вместо него.
Да, это правильно. Я понимаю. Вот я и говорю, разработать такой механизм, который бы стократно, 200 крат, я не знаю, сколько раз, все абсолютно прозрачно, с большим привлечением, с большим количеством людей, участвующих в этом процессе, проверил каждый факт. проверил бы каждый момент. Вот не просто так, вы не сравниваете, может быть, в тот момент, когда там занималась определенная группа людей, да, как, а сегодня у нас здесь и заседатели, и экспертные группы, и оборудование, и биологические экспертизы, и многие другие вещи. Пусть международная будет какая-то экспертиза, какая угодно, но когда человек лишает жизни детей несовершеннолетних, вот за смерть ребенка, а тем более за нескольких детей, я считаю, что должна быть однозначно смертная казнь. Это моя точка зрения. То есть никто не дал. Вот убить старика и ребенка — это равносильно, это знак равенства. Если лежит беспомощный старик, его убивают. Одного, второго, третьего за его пенсию, за то, что он был ветеран Великой Отечественной войны, а сегодня он немощный, к нему приходят и убивают его за эти несчастные копейки. Вы скажите, пожалуйста, вот я все понимаю, но мы содержим, да, а говорят, ему тяжело, потому что он в камере, в такой смертник, но он дышит, он думает, он может что-то такое. Я понимаю, как бы по отношению к другим, которые, может, совершили меньшие деяния, значит, нельзя же поставить знак равенства. Между тем, вот авария произошла какая-то, дорога была скользкая, там снегопад, еще что-то. То есть даже человек был трезвый или какие-то другие ситуации. Его... предположим, ситуация, когда он тоже убил человека, да, и вот таким образом, когда целенаправленно он готовился, он психически нормальный, он не больной был, так скажите, пожалуйста, почему мы ему должны даровать жизнь, почему должны его охранники охранять, почему его кормить должны, питать и так далее. Да, он смертник, говорят, вот ему так тяжело жить будет, но он живет, он имеет право вот дышать, понимаете, то, что он отнял самое дорогое. Поэтому я...
А каким способом умерщвлять?
Это я не знаю. Вот,
смертельные инъекции,
я думаю, что есть для этого должно быть законодательство. Я понимаю, что наша страна как бы сегодня входит в международные организации и как бы вступает на путь действительно как бы такого отношения. Скажите мне, как, может быть, да, к жизни человека более сверхуважительного и так далее. Но я не считаю людьми, вот некоторые говорят, животные, это люди, которые там убивают детей, они там, это не животные, животное не убьет своего ребенка. Понимаете, я даже не знаю названия этим нелюдям, вот именно нелюдям. Поэтому это, может быть, такие случаи, ну, как бы сказать, достаточно редкие, но я считаю, что это исключительно, почему она и называется исключительно? Исключительная мера. Понимаете? Потому что она и должна быть как исключительная мера. Но когда этой меры нет, значит, на сегодняшний день, то не потому, чтобы запугивать кого-то, нет, но просто неотвратимость наказания за подобные деяния, она должна быть на генном уровне, воспитываться и передаваться через поколение. И я уверена, что, может быть, тогда пройдет время, и только сумасшедший может совершать подобные вещи. Но никак не в здравом смысле, со справкой, что он как бы не больной, а совершил такие вещи. Так, тогда исключительно меру нужно и применять к подобным нелюдям.
Валентина Петренко, сенатор, гость программы «Без дураков» на эхе. И ваш коллега по сенату, еще один ваш коллега, Сергей Лисовский.
Считаю, что многое, что делает она, ее комитет, именно ее заслуга. И, в общем, она из многих ее инициатив, многие заканчиваются принятием тех или иных решений. Как человек, например, сервоспособность, умение сочувствовать и откликаться на чужую беду, но это, наверное, надо на таком месте возглавлять такой комитет.
Сергей Лисовский, на самом деле, что вам доставляет наибольшее удовлетворение? Какие из ваших инициатив, вот, реализованные в законопроектах, вам наиболее дороги?
Мне очень дороги все инициативы, которые касаются жизни и прав ребенка.
Уполномоченный правам ребенка, это тоже ваша идея в том числе, да?
Много лет как бы я хотела, чтобы в России появился уполномоченный по правам ребенка, как институт, который бы не просто искал виноватых, а прежде всего этот институт, чтобы реализовал политику государства через этот институт в реализации вот прав детей реальных, а не двойных стандартов. Когда есть, предположим, закон, а он не исполняется, или исполняется не так, или нет возможности, тогда нужно найти, как бы предложить решение, все-таки как делать так, чтобы этот закон исполнялся. Понимаете, ведь самое страшное, вот лично для меня, это двойной стандарт. Вот человек смотрит телевизор, и говорят, вот вы имеете право на то-то, 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 ваш ребенок имеет право на то-то, 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 а вдруг в жизни все по-другому. Вот
В вашей жизни тут я не удержусь, чтобы не спросить. А Даша ваша права качала с какого возраста? Подзатыльники
знаете,
не получала, нет?
Нет, абсолютно нет. Самое главное – это взаимопонимание и отношение к ребенку не как к ребенку. То есть я понимаю, что ты там маленький на каких-то этапах, а как уже к личности.
А когда вы стали дочь вот воспринимать как личность? Скажите с самого начала.
Я вам хочу сказать, с того момента, когда она еще была внутри меня.
Ага.
Когда мысленно ты разговариваешь, когда ты думаешь, когда ты понимаешь огромную свою ответственность и понимаешь, как бы, что бы ты сделал, какие шаги. Твоя жизнь меняется коренным образом абсолютно. То есть внутренний мир твой другой становится. Это у тебя появляется уже забота о другом. Очень важная, ответственная, потому что ты уже в этой части как бы уходишь несколько на другой план и понимаешь, насколько твоя высока мера ответственности, чтобы этот человек не просто был счастлив, а чтобы он состоялся как личность, как человек, как гражданин, ну, то есть, чтобы тебе не было потом как бы тяжело воспринимать, что ты вот всю свою жизнь потратил и вырастил рядом с собой человека, который ни на что не способен, который безинициативен, которому тяжело жить. И вот это самое страшное. Это же не вернуть потом назад.
Дочь самостоятельно вполне?
Абсолютно. Дело в том, что вот самое главное воспитание ребенка – это дать возможность ему почувствовать себя свободным в плане высказывания своих точек зрения, даже если неправильные. Второе, я считаю, что нужно дать возможность ребенку не бояться, не иметь страха. Вот самое страшное вот для наших семей, очень многих, это когда с позиции взрослого человека по разным причинам ребенка заставляют бояться. Бояться наказания, бояться разговора, бояться признания. То есть человек тогда прячется в свою скорлупу и не понимает. Он не может сопоставить, прав он был или не прав. А так он ли мыслит или не так. Потому что неадекватную реакцию получает. Дескать, иди отсюда в лучшем случае, не мешай. Значит, я занят, я устал, я пришел с работы, я зарабатываю на тебя деньги, а ты тут не... Так зачем тогда ты ребенка заимел? Когда тебе на все время некогда, а ребенок занимает в твоей жизни последние месяцы. То есть следующий момент – это нетерпимость. То есть чем же ты тогда отличаешься от ребенка, который, предположим, не до такой степени умен, как ты себя взрослый считаешь, и ты, значит, не имеешь терпения, не имеешь возможности убедить его в чем-то, не навязывая свои мысли. Я всегда говорила так: ты знаешь, ты можешь поступать как угодно. Вот я считаю так. Если ты считаешь по-другому, ну попробуй. Ну, как бы я просто сказываю точку зрения. Пробовала и набивала шишки себе, и получалось неправильно. И тогда она приходила и говорила: а как ты там говорила, ты мне вот расскажи. То есть, понимаете, это очень важно, это нужно делать с маленьких-маленьких лет. И понятно, что нужно, чтобы ребенок не видел двойных стандартов в школе. Чтобы ребенок не видел двойных стандартов в доме. Даже если он это видел бы, то кто-то бы находился, кто разъяснял ему, что ты знаешь, предположим, да, вот этот человек взрослый не прав, но ты прости его, потому что он действительно там где-то устал, или он немножко болен, или у него не хватило терпения. Ну вот давай мы посмотрим, что мы сегодня его простим. И вот смотрите, я вам приведу такой пример. Когда мы начинаем совсем не с того, вот совсем недавно я была в Ставропольском крае. Значит, детей брали в первый класс, собеседование с шестилетками. Вы знаете, меня поразил один тест, вот я его хочу задать всем взрослым, такой, когда ребенку задали вопрос, те, кто тестировал, мне просто интересно, кто придумывает такие тесты, сразу детей ставят в непонятную ситуацию. В 6 лет нельзя определить, каким еще будет ребенок, я имею в виду, что у него проявится дальше, какие способности. Ему задают вопрос. Мальчик, причем победитель там в конкурсе детских рисунков, очень активный, ему задают вопрос: скажите, пожалуйста, что общего между молоком и ежиком? Вот ответьте мне, Сережа, на этот вопрос, или хоть кто-нибудь.
Ну, для этого детское воображение надо иметь. Я боюсь, что я уже не в том возрасте, когда имеют детское воображение.
Ну, ребенок ответит.
А интересно, что люди отвечают?
Да. Что, люди,
что дети отвечают?
Дети, у них огромный спектр ответов, что ежики любят молоко, и что ежики там, где коровы пасутся, и делают рисунки и так далее. Вы знаете, что, значит, ответил...
Неужели там был правильный ответ?
Нет, ответил... Нет, ребенка не приняли просто, значит, как бы в подготовительную группу, и тем более в первый класс, потому что он ответил неправильно, как сказал психолог так называемый, он сказал, что молоко и ежик сворачиваются. На что ребенок сказал: извините, пожалуйста, молоко створаживается. Понимаете? То есть вот вам, значит, вот как бы вот такие вещи, которые... Причем один из детей сказал: а вы знаете, молоко белого цвета, и ежик любит молоко. Значит, то есть тоже любит белый цвет. То есть, понимаете, у детей оказалось больше воображения, чем вот так. И ребенок, придя, потом дома плакал и сказал: родители, вот ко мне приехали родители, об этом случае рассказали. И сказали, что ну а как вот нам быть, как нам доказать, что у нас не глупый ребенок? То есть насколько тонко нужно подходить...
А кому родителям надо это доказывать? Они же это знают.
Как же, ну если в школу не берут? Если не берут в класс...
Но это единственная школа. Подождите, это единственная школа?
Нет, конечно.
Нет, у каждой школы могут быть какие-то свои особые требования.
Вы знаете...
Можно и без школы учить, как вон Герман Стерлигов проповедует, замечательно, там, преподаватели на дом, в его сельскую глубинку.
Я понимаю вас, я говорю сейчас несколько о другом. Я здесь говорю о том, что нельзя, чтобы и сразу встречался ребенок с вот таким протестом, взять его только из-за одного ответа. Может быть, может, это будущий писатель или художник, который видит больше, по-другому думает. А психолог, может быть, сугубо вот черствый, коротенький такой в своем мышлении и так далее. То есть я вот о чем говорю. То есть это тонкие процессы, когда...
Ну, вообще, вы считаете, что испытания нужны детям вот в виде экзаменов, там,
я
ЕГЭ,
считаю,
вот
да.
Этого, который...
Я считаю, что да, но они вот в том-то и дело. Они должны быть не унижающие ребенка, не показывающие, что ты глупый, а говорящие о том, что, предположим, да, ты вот в этом, у тебя, может быть, даже и лучше, ты творческий человек, а вот этот, может быть, еще более такой. То есть, как бы, любой экзамен, он должен все-таки стимулировать либо к тому, чтобы человек дальше себя совершенствовал, изучал, понимая что-то необходимое и так далее. То есть у него должны вот эти интересы и получать дальнейшее развитие и возможности, а не так, чтобы после этого экзамена захлопнулся. То, что испытания любые нужны, как и в спорте, как и в жизни, как в формировании характера. Это правда. Но это нужно делать очень тонко, очень грамотно, очень профессионально, с огромным уважением к ребенку, каков бы он ни был, и с раскрытием его действительно возможностей. Там, где он может делать, это хорошо. Потому что никто не сказал, лучше быть плохим ученым или хорошим высококвалифицированным рабочим, без которого не может обойтись целое производство, предположим. Да, мне в этом плане очень нравится, вы помните наш замечательный фильм «Москва слезам не верит», да, который говорит, да без меня целый институт стоять будет. И это правда. Но для этого нужно не заставить людей закрываться, не заставить чувствовать себя униженным и сказать, да я плохой. Вот тогда появляется заниженная самооценка у человека, и у него уже нет желания ни к чему стремиться, ничего добиваться. А дальше это уже все черты характера, и дальше он будет такой же муж, такой же отец и так далее.
Валентин Александр Петренко, член Совета Федерации, гость нашей программы. Любые вопросы можно задать,
конечно,
сегодня, да? Ну, во-первых, тогда я обращусь к тому из вопросов, который пришел по интернету. Я даже, наверное, по памяти. Нет, не по памяти. Саня, пенсионер из Владикавказа. Как называется ваша прическа?
Моя?
На которую все обращают внимание.
Вы знаете, я так устала отвечать на эти вопросы. Кто ближе подойдет, посмотрит. У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками.
То есть самостоятельно,
конечно,
даже без помощи, без всякой?
А кто делает так? Да, при помощи щетки и двух расчесок.
Вопрос от человека Тушин, строительство России. Столицу России за Урал, знак вопроса. Это ваша идея была, нет?
Нет.
Нет.
Такую никогда не высказывала.
А надо столица где должна быть? В Москве, в Санкт-Петербурге,
вы
в Екатеринбурге
что? Ну,
или где?
Это определяет, во-первых... Народ,
в Ростове,
да,
я знаю.
Народ. А, кстати, такое было, когда столицу РСФСР хотели делать, когда был Советский Союз. Один из вопросов тогда обсуждался именно таким образом.
По Ростову.
Да. Про Ростов говорили. О Ростове. Мы говорим про, а вообще, как бы, да.
Как все ростовчане. Вы, вы родились же в Казахстане вообще.
Да,
в Ростове просто
Ростове,
были долгое
конечно.
Время. То есть
да,
родной
нет,
город
жизнь
Ростов.
Вся жизнь в Ростове, да.
Вся жизнь в Ростове. И потом
Ростове,
в Хакасию
да.
попали уже вместе с Лебедем.
Да.
Нес он вас. Где-то там Лебеди оттуда же, ваши земляки,
да,
что ли, были?
Да, из города Новочеркасска. Мама сегодня там живет, как бы его, значит, очень заслуженная
женщина. Обоих братьев знали?
Да, обоих.
Да.
Да.
Что думаете о них?
Что думаю о них?
Да.
Хорошо думаю.
Легко ли было работать?
Мне?
Да.
Легко. Если работать, нормально работать, то всегда легко. Трудно не работать.
Хакасию многие называли, ну, мало того, что там предприятия вполне специфические, большие, но говорили еще о довольно высоком уровне криминальности в Хакасии. Это правда, вы жили в Хакасии там или
вы
нет?
Вы знаете, я в Хакасии не жила. Я, дело в том, что просто не могу с этим согласиться, что высокий уровень криминальности. Это далеко не так.
Ну, в 90-е, в середину 90-х, да.
Но это, я думаю, вся страна тогда переживала серьезные вот процессы. Дело в том, что, наоборот, люди очень теплые, люди очень спокойные, люди уравновешенные, очень совестливые. И очень многие понятия, знаете, которые вот здесь у нас как бы само собой разумеющиеся, некий цинизм, налет на, как бы сказать, точки зрения определенные вот есть. Мы этим страдаем. Снобизм определенный. Там этого нет.
Мы это кто? Это москвичи? Столичные жители? Жители люди, больших городов?
Люди, наверное, таких городов, которые как бы и по уровню своего достатка живут повыше, да, и столичные, и недотационные регионов. Ну, сейчас сложно, сейчас всем тяжело достаточно. Но я хочу сказать, Хакасия, она вот, как бы, знаете, она ближе к природе. Вот такой пример приведу. Вот где еще, значит, воспринимают, например, землю, деревья, фрукты, камни, как живые существа? Там обращаются со всем этим как с живым. Я не говорю о том, что все идеально так, да? То есть в любом месте есть люди, и те, кто нарушает закон, и те, кто там алкоголики запущенные, там, но это еще не значит, что плохой человек, и так далее, и так далее. Но в большинстве своем люди очень теплые, и вот у которых огромный потенциал внутренний. История потрясающая, культура потрясающая. На сегодняшний день... Я думаю, что придет время, это будет просто вот клондайк, значит, очень интересных таких культурных расследовано, как бы сказать, объектов и отдано всем нам на изучение, на рассмотрение. Потому что история богатейшая, там пересекались все пути различных национальностей, различных народов. В общем, вы понимаете, как бы это как бы перекресток, такой вот, как говорят, крест, да, там, наверное, не один крест вот, пересечения всех культур, многих национальностей и так далее. Поэтому там это вот накопилось в хорошем смысле внутри. И как в природе самой, так и вот внутри людей. Они совестливые очень и очень скромные.
Валентина Петренко в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Как время-то летит, 2 минуты уже осталось, а еще столько Правда? Вопросов не задал. В политику осознанно пошли?
Вы знаете,
Или
просто, наверное, так получилось. Потому что вот желание помогать, работать, активно участвовать в жизни, особенно молодежи в свое время и так далее. Мне нравилось работать с людьми, ну, скажу высоко, не, может, не очень хорошо для людей, но это правда. То есть мне нравится эта работа, и как бы я себя не мыслю в неё.
Вы в зампреды, кажется, баллотировались. Да. Вас, как пишут злые журналисты, прокатили. Обидно?
Ну, вы знаете, да нет. Как сказать, сначала было больно, потому что, ну, наверное, где-то не понимала, где-то не соглашалась. Это нормально. Вот. Где-то видела не вполне как бы честный подход определенный, да, и это нужно говорить. Сегодня прошло время. Вы знаете, я понимаю прекрасно, что не место делает человека. И неважно, кем ты называешься. Главное, чтобы ты оставался человеком, честно работал и в этом получал огромное-огромное удовольствие. А самое главное, как результат, когда тебе подходят, целуют и говорят спасибо со слезами на глазах. Вот для меня это вот смысл моей жизни.
Президент, когда будете баллотироваться? В 2012-м, а то все судят там Медведев, Путин, Петренко.
Да, ну
будете?
Что вы.
А почему нет?
Да, ну что вы.
А почему нет?
Вы знаете, не знаю, наверное, у нас Россия то еще государство, которое, вот я для себя, значит, я понимаю, что женщины должны идти и в политику, и в жизнь, и так далее, но все-таки менталитет пока таков, что и для себя лично, кстати, я считаю, что должен быть мужчина сегодня.
Если бы стали президентом, какой первый указ был бы? О чем? В двух словах.
Вы знаете, первый бы указ был, прежде всего, о выполнении принятых решений и законов. Это правда.
Логично.
И действительно персонифицированная ответственность за исполнение этого.
Валентина Александровна Петренко, сенатор и очаровательная казачка, была гостьей программы «Без дураков». Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Огромных вам успехов. И чтобы то, что вы задумывали, оно реализовывалось.
Спасибо.
Всего
большое.
Доброго.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».